творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! Добро пожаловать в передачу «Треугольник», где мы говорим об искусстве, о культуре, о человеке в мире искусства и культуры. С вами сегодня Мария Романова.
И Анна Ушакова.
И вот сегодня мы хотим провести вот такой эфир, начинающийся с вопроса «Как?». Как научиться разбираться в живописи? Как читать искусство? Часть людей считают, что можно, ну, как бы никак не готовиться, просто идти в музей, на выставку и просто получать наслаждение. Другие считают, что для того, чтобы что-то понять, нужно перелопатить, я не знаю, там тонны какой-то искусствоведческой литературы. Для чего мы вообще идем в музей? Для чего мы идем смотреть картины? И что нас там привлекает? Мы ищем красоту, но что есть красота? И как отличить подлинное от ложного? Вот обо всем об этом мы сегодня хотим поговорить с нашим гостем, художником Сергеем Некрасовым. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Вы не испугались сразу такого глобального охвата?
Нет, ну здесь вообще не страшно, как бы в студии.
На самом деле вопрос, знаете, животрепещущий, потому что у меня, например, бывает так, что я иду на выставку и думаю, а вдруг я не пойму, то есть душа, она тянется, она хочет как бы поговорить с художником, услышать, что он нам хотел сказать, вот это послание через толщу веков донесенное, ну, если это что-то классическое там, да. И все время где-то есть такой бэкграунд, страх, а вдруг я что-то недопойму, недопрочитаю, недозамечу. Вот как вообще к такому состоянию относиться?
Ну, я думаю, что страх вообще, он блокирует познание красоты. Вот. Бояться в этом мире нужно только одного — греха. Об этом всегда говорили мудрые люди. Вот. А, собственно говоря, если мы идем в музей, музей — это, я бы так сказал, хранилище культурно-эстетических, там, неких материализованных объектов, да, которые наиболее ярко отражают свое время. О чем идет речь? Собственно говоря, художник, любой современник, да, ну, до времени Рембрандта жили свои современники, они были современными художниками. В наше время вот все художники, которые работают, тоже являются современниками и занимаются современным искусством, нравится это или нет, но любой, даже иконописец или там академист, или абстракционист, там, я не знаю, кто перформансами занимается, все они художники современного искусства, все занимаются современным искусством. Вот. И музей, собственно говоря, он что делает? Он собирает вот эти раритеты, наиболее яркие предметы, которые отражают именно культуру данного времени. И здесь все зависит, конечно, от музейщиков, от их хорошего вкуса, образования, да, и правильно выстроенной концепции развития музея. То есть музей должен быть не каким-то мертвым, а таким, так сказать, сооружением, в котором что-то живет, так сказать, хранится, да, но и живет. То есть вот эти предметы нужно уметь составлять, представлять и раскрывать зрителю. Зритель, конечно, от музейного посещения всегда обогащаться должен, это без сомнения. Почему? Он идет как бы за визуальным неким образом, всегда есть содержание. Вот мы сейчас живем в эпоху, так сказать, информационных потоков, и мы очень часто путаем информацию с содержанием, да, вот какие-то анонсы там идут, названия и прочее. Это как бы вот некая пленка, поверхность воды, она тоже имеет упругость там, да, или какого-то материала, но существует глубина и само содержание.
Вот вы сказали интересно, что мы путаем информацию с содержанием. То есть очень же часто, вот я замечаю на выставках, ну, не берем концепцию музея, берем какую-то выставку, которая вот приезжает, например, там, ну, я не знаю, ну, вот я на последней выставке была в Петербурге, художники Монпарнаса, напомните, там, кто там есть такой у них?
Ну, это французская школа,
Сутин,
собственно
говоря. Потом,
ну,
Модильяне. Модильяне, да. Эта выставка, ну, как сказать, сформирована. Там ясно, что не случайно, ясно, что отобрано по теме. Вокруг выставки много всякой информации. Написаны эти щиты, фильм показывают, фотографии того времени. Это же все информация, правильно? И во всем этом картины. И люди приходят, вот я тоже заметила, я думаю так, у меня было мало времени, я думаю, чтобы не потеряться, я иду и смотрю портреты Модильяне, то, что я хотела посмотреть. Но я вижу, как люди стоят, читают все, собирают эту всю информацию. Вот это правильный подход?
Ну, я думаю, что вообще, прежде чем идти на выставку, да, вот если не экспромт, там тебя, как бы, так сказать, схватили, заехали и взяли, повезли на какую-нибудь экспозицию, музей, вообще, конечно, желательно почитать и посмотреть вообще вот тех авторов, которые, так сказать, мы увидим. Почему? Потому что, в принципе, вот кураторы сейчас выставок, они стараются все-таки создать некое такое русло, да, некий такой форматор, через который посетитель попадает, так сказать, через визуальные образы в некую среду. Вот. И для того, чтобы, собственно говоря, увидев некие картины, да, все-таки мы могли через визуальный образ погрузиться в какие-то...
В то время, да?
Но даже не во время, понимаете? То есть художник все равно отражает не только какие-то внешние изменения или там, я не знаю, людей, пейзажи, он отражает какую-то глубинную суть. Вот глубинной сутью, такой подлинностью, собственно говоря, и можно оценить любое произведение. То есть там живет вот это вот за картиной должно быть содержание. Это вот я могу пример привести очень простой. Это, допустим, там средневековые натюрморты. Если вы возьмете натюрморт любой, он, собственно говоря, является неким зашифрованным посланием.
Да-да-да, там были такие... христианские символы даже.
Ну, да, там даже не христианские, аллегорические натюрморты. Там, собственно говоря, вот, эпоха Дюрера взять там и прочее. Там ракушка одно символизирует, там раковина другая. То есть вот эти все предметы, которые были собраны, да, вот, и отражены, они являются неким посланием, рассказом. И вот мы сейчас утратили вот эту вот, собственно говоря, информацию, и мы начинаем смотреть там цвет, тон, линия, вот красота и прочее. Но мы не понимаем, о чем говорит эта картина.
Ну, от зрителя, получается, ожидается, что он должен понимать, что означают эти символы. Это как было в те времена. То есть люди приходили, да, в те времена, в которые были написаны эти полотна, и понимали, что это ракушка означает или что-то другое, и они могли вот это послание прочитать.
Конечно.
А сейчас оно получается зашифрованным для нас, и как будто написано на каком-то старославянском или древнеанглийском языке.
Или хуже.
Может быть, вообще каких-то вымерших народов.
То есть нам нужен переводчик, другими словами.
Конечно, должны быть толкователи, мягко говоря. Вот если мы так посмотрим на это. Но, в принципе, сейчас существует очень много таких ресурсов, да, вот мы можем зайти там, я не знаю, на любую национальную библиотеку через интернет или еще что-то, собственно, мы можем прикоснуться к этим знаниям. Вот сейчас интернет в этом смысле, я считаю, это великая помощь человеку, что мы можем читать и изучать там, я не знаю, любую информацию. Другой вопрос, что здесь нужно на это тратить точно так же время, как на все остальное.
Действительно, вопрос возникает, а стоит ли оно того, вот, чтобы так погрузиться?
Конечно, стоит, потому что, в принципе, вот если мы посмотрим, что остается вообще от жизнедеятельности людей, да, вот как культура, это остается что? Это литература, поэзия, изобразительное искусство, все остальное исчезает, по большому счету, понимаете? То есть что аккумулирует какие-то высшие все-таки вот энергетические, духовные смыслы, там, да, ценности, оно все равно проходит перепрыгивает через время. Мы как бы живем в этом.
Да, так здорово, что вы призываете вот нас к тому, чтобы погружаться, потому что я вообще, когда размышляла над нашей темой, у меня вот такое представление, что литература, ну, все понимают, да, все знают, например, имя Федора Михайловича Достоевского и могут назвать ряд его произведений и других известных наших авторов или зарубежных. Но что касается живописи, вот я знаю единицы людей, которые могут назвать в точности полотно, описать его и сказать, кто написал. Хотя мы все из школы помним, из учебников, да-да-да, вот там вот это нарисовано, вот там трое волокут эту бочку с водой, а кто ее написал? И приходишь в Третьяковскую галерею, видишь ее и так радуешься, я же знаю эту картину. Но когда читаешь имя художника, это вообще откровение. Но вот хочется как-то больше убедиться, что нам действительно нужно, что в живопись надо погружаться, и так же, как литература, и как книги,
здесь
читать
должна,
эти полотна.
Вы знаете, я извиняюсь, конечно, здесь вообще должна быть нужда. Mm-hmm. Вот как нужда дышать, там, пить воду, да, и прочее. То есть Человек же состоит из таких стихий, да, вот видимых и невидимых, то есть тело, да, и есть душа. Душа mm-hmm. точно так же требует чего? Она требует питания, пищи, да, и не какими-то суррогатами, а именно подлинной, чистой вот этой энергии творческой. Это очень важно, чтобы... Мы сейчас вообще живем в эпоху таких подменов и смыслов, и понятий. Ну, очень сложное время, да, когда интернет поднял все культуры, так сказать, предыдущих эпох и таким цунами выплеснул, и этот цунами еще растет и растет, да, и мы плаваем среди этих обломков фраз, цитат, образов каких-то там и прочее, и сообразить, сориентироваться очень тяжело, поэтому вот литература такая, я бы сказал, классическая, серьезная, живопись, музыка, поэзия, она позволяет неким быть эталоном, что ли, вот как меры там весов, там длины и прочее, да, вот мерилом неких вот этих ценностей, такими точками сборки, что ли, да, и человек должен ходить для того, чтобы время от времени оценивать даже какие-то свои поступки, свои взгляды, а это происходит даже, бывает, неосознанно, потому что на уровне подсознания это происходит. Человек — это вообще сложное очень существо.
Понимаете? Оценивать свои поступки, взгляды, ориентируясь на высокие образцы искусства?
Обязательно, обязательно.
И на сюжеты, да?
Ну, сюжет, вы понимаете, в чем дело. Сюжет, конечно, наверное, важен, но я вот иногда хожу на работу через старый сад, а такой заснеженный, вот там эти вот старые такие какие-то яблоньки, вот идешь, там все это присыпано, сидит синичка, и что-то, и я понимаю, что насколько это подлинно, понимаете, какой-то репейник из, и многие вещи, которые вот я встречаю и вижу, и вот эти вот, собственно говоря, какая-то веточка яблони, она мне позволяет понять, насколько вот то, что я вижу, подлинно или искусственно. Понимаете, в чем дело? Потому что я могу смотреть на современные какие-нибудь архитектурные сооружения, даже храмы, и понимать, что это просто-напросто бутафория.
Сделаем небольшую паузу. Друзья, у нас в гостях сегодня художник Сергей Некрасов. Мы говорим о том, как читать искусство, как научиться разбираться и для чего нужно, собственно говоря, ходить в музей и разбираться в искусстве, в живописи. Через минутку мы продолжим разговор.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teus.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник.
Мы продолжаем разговор с художником Сергеем Некрасовым о том, как читать искусство и для чего, собственно, стремиться его прочитать, для чего идти в музей и пытаться, вот как я поняла, прорваться на эту глубину, которая скрывается за информацией, за символикой, то есть за нашим, ну, как преодолеть как бы наше вот это непонимание, неумение ее обрести, эту глубину. И вот, Сергей, вы сказали такую вещь, что есть подлинное, есть неподлинное. Наверное, в искусстве тоже есть подлинное и неподлинное. И как мы знаем, что те художники, которые мы сейчас считаем классиками, они в свое время тоже были авангардистами, и тоже как шли против течения. Может, для кого-то они казались какими-то революционерами, вообще ну, людьми, которые взрывают какие-то подлинные устои. Вот как вот с этим быть, вот с этими двумя чашами? Подлинность, неподлинность. Как понять, что есть что?
Ну, я думаю, что, в принципе, настоящий художник, он никогда не идет против течения, потому что он...
Он идет просто вперед, а другим кажется, что он идет против течения.
Ну, да? Другие могут думать все, что угодно, в принципе. Человек вообще волен думать все, что угодно. Как мне сказал один иеромонах-иконописец, когда-то меня интересовала оценка одной выставки современного христианского искусства, которую проходили, она такая немножко была шокирующей для многих, да, и мне тоже было интересно узнать, насколько мое мнение совпадает с мнением, допустим, тех людей, которые занимаются таким храмовым искусством, да, но в то же время это все-таки иеромонах из таких московских монастырей, они такие, я бы сказал, грамотные, продвинутые, и он просто сказал, что, вы знаете, Сергей, эксперимент неудачный, вот. Но самое главное, что мне сказал, говорит, вы как художник, конечно, можете делать все, что вам захочется. Но вы должны запомнить, что за все вы это и будете отвечать. Понимаете, в чем дело? Вот эта ответственность, она очень важна. И художник, собственно говоря, не то, что он против течения, просто есть среда, вот как, ну, как я бы так сказал, водоемники, да? И в нем возникают иногда, вот как, знаете, в Евангелии там сказано, там сходил ангел и возмущал воду, да? Вот возникают волны. И вот что такое художник большой? Это, собственно говоря, некая волна в этом пространстве большом, которое наполняют разные-разные люди, которые занимаются там ремеслом, чем угодно. И возникает волна время от времени. Вот эти волны, это и был там тот же Андрей Рублев, там Феофан Грек, там Рембрандт, Веласкес, Гойя, понимаете? Вот был Пикассо. Это без среды вот этой художественной их бы просто не было. Поэтому они не то, что идут против течения или там еще что-то, они просто поднимаются выше. Если мы историю искусств смотрим, мы просто видим вот эти верхушки волн. Понимаете как? И для них уже, вот для этих верхушек, собственно говоря, ну, не существует. Там уже время отсутствует. Поэтому...
А эти волны это какие-то исторические эпохи изображают? Или что имеется в виду?
Нет, что, вот, если... Художники определенные, которые как бы вырвались из своего времени.
Нет,
да,
они, нет, они не то что вырвались, они были выбраны для того, чтобы отразить свое время. Каждый человек погружен Богом в определенное, я бы сказал, временно-пространственную среду. Понимаете как? И через него и происходит отражение вот этой среды. Насколько он глубоко, собственно говоря, сам может это воспринимать, настолько это глубоко и выносится. Я бы так сказал, вот эти глубины, да, выносятся на поверхность, потому что есть авторы, которые могут, собственно говоря, это и не выносить.
Ну вот, а если взять, например, вы сказали Рембрандт, да? Есть школа Рембрандта, есть круг какой-то, да? Вот можете на его примере показать, как бы... Что он волна, а что то другая среда. Вот как вот эта взаимосвязь? Этого?
Да, это вообще хороший вопрос. Потому что, в принципе, Рембрандт, вот если мы берем Рембрандта, мы не говорим, что Рембрандт – это школа, да? Рембрандт – это личность.
Ну, понятно, да.
Вот. А уже те люди, которые использовали его технологию, использовали какие-то сюжеты, использовали там уже наработанные линии – это школа. Я это так называю, ну, пускай это немножко жестко, но это так называемое паразитирование на костях предков. Понимаете, в чем дело? Mm-hmm. Собственно говоря, там страх это уже и риска никакого нет. Почему? Mm-hmm. Потому что художник, который остается как некая личность, он всегда идет, он выходит на некий, так сказать, перевал, что ли, и смотрит вперед. Понимаете, как? Там нет вот этой вот... так называемой тверди, которая есть в школе, понимаете? Вот, то есть там вот есть уже куда нужно ходить, куда не нужно ходить, вот это вот узнается, это не узнается. То есть это как, допустим, вы пришли в музей, и у вас вот зрители делятся на две категории. Людей, которые познают, открывают, а есть люди, которые узнают. Понимаете как? То есть вы пришли по принципу компьютерного такой программы, которая поисковика, да, у вас крутится.
Оп. Ну, как они сказали, вот кто-то тащил эту мочку, это написал.
Нашли, все, хорошо, узнала. Вы успокоились, пришли, всем рассказали, что вы там.
Нашел.
На такой выставке, да. И представляете, вы включаете поисковик, и вы не находите данные работы.
Тревога, наверное,
тревога.
Возникает.
И вот здесь возникает сразу, да, мудрый, так сказать, зритель начинает погружаться и вкушать вот этот новый образ, он его открывает для себя, он такой путешественник, первооткрыватель, он идет новое, для него это классно, да, а есть люди, которые боятся, ну, это как дайверы, да, есть, большинство людей ходит там, плескается по пояс в воде, там, по щиколотке, а есть люди, которые погружаются в эти океанические некие впадины и что-то оттуда достают.
У нас есть звонок, давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире, алло.
Здравствуйте, хотел задать вопрос, меня зовут Светлана. Мне очень есть желание вот, как бы, рисовать, заниматься живописью. Ну, такое немножко желание такое есть. Вот. Можно ли по интернету научиться, ну, как первые шаги делать? И как, какие сайты можно, какие сайты можно загуглить, как там учиться?
Спасибо. Спасибо. Ну, советы, да, вот как начать?
Ну, в интернете, собственно говоря, много можно что-то посмотреть. Вообще учиться надо, конечно, желательно у мастеров. Почему? Потому что интернет, он такой дает поверхностное относительно знание. Mm-hmm. Все-таки, когда ты видишь, как, я бы так сказал, дышит мастер, да, как вот он ведет там эту, там, я не знаю, кисть или карандаш, или еще что-то лепит, да, то есть ты присутствуешь при живом, вот, то есть вот это живое, оно не подменит никогда просто информационную какую-то составляющую.
А это возможно вообще попасть к мастеру, к живому? Ну, не все, наверное, готовы открыть свои двери, двери своей мастерской.
Я думаю, что это не так просто, конечно, попасть, но бывают мастер-классы. Или желательно ходить по выставкам, да, вот когда особенно вернисажи. И там можно как раз встретиться с теми художниками обычно, если они, конечно, живые современники, и все-таки, ну, попытаться войти в некий диалог. Насколько уже другой вопрос, интересен сам этот человек будет. Почему? Потому что все-таки диалог предполагает общение с двух сторон, понимаете как?
Да.
Вот. Mm-hmm. Вообще, конечно, заниматься искусством, я считаю, что это, ну, это счастье.
А вот, Сергей, вы интересно сказали, мы когда о Рембрандте говорили, что Рембрандт — это личность, а его вот окружение, его школа, кто, это просто вот, ну, люди брали приемы и копировали. И вот я подумала, также слушатель, зритель, он ведь тоже может быть личность, который приходит вот один на один встретиться с художником, как вы сказали, погрузиться, вот, да, познать что-то. А может быть вот такой считыватель, да? То есть, в принципе, вот параллель можно такую провести?
Ну, понимаете, в чем дело? Сколько людей, столько миров. Человек на самом деле это мир, мы должны понимать. Вот. Человек это некое вообще уникальное, ну, я не знаю, просто уникальнейшее создание, это вообще вершина Божьего творения. Вот. Мы просто как бы в этом потоке информации, мы просто забываем, собственно, ну, как бы, кто такой человек, да? Человек это конструктор Божий, это земля, в которую Бог вдохнул свое дыхание. То есть человек на самом деле, вот если мы отбросим тело, да, это Божье дыхание. Это вообще божественная составляющая. И творчество, оно в самой сути человека, понимаете? Рай, он это является базой человека. Как бы он там мусором каким ни занесен был, вот эта райская творческая составляющая, это есть основа вообще любой человеческой натуры.
Это вы глубоко копнули. Но, возвращаясь к Рембрандту, все-таки, вот в чем его гениальность? Вы говорите, что эти художники, которые как волны, они все-таки все равно же в своей среде, но вот им что-то удается отразить из этой среды, как-то передать, и при этом они еще вот эти вперед смотрящие, как вы сказали, кто выше. Вот в чем эта гениальность? Вот на конкретном художнике.
Ну, мы будем так говорить. Вообще гениальность Рембрандта в том, что, во-первых, он является представителем еврейского народа, будем так говорить, за которым стоит и который находится в, так сказать, вот в этих божественных писаниях. Вот, то есть Рембрандт — это вообще религиозный художник, если вы посмотрите.
Конечно,
понимаете,
конечно.
В чем дело?
Как-то
он же не рисовал просто какие-то там отвлеченные
натюрморты. Но в его время ведь и другие тоже рисовали на религиозные темы. Заказы же были. Но почему-то именно мы помним Рембрандта и не помним других.
Давайте так вот поговорим вот о чем. Существует масса изготовленных скрипок. Но почему-то мы знаем скрипки Страдивари вот. Там и прочее. Да? Вот будем так говорить. Рембрандт — это скрипка Страдивари. Но чтобы скрипка, когда она лежит, это мертвый просто кусок дерева со струнами, да? Точно так же и картина. То есть картина предполагает вот этот диалог. Понимаете? Это как, допустим, музыкант, который берет скрипку и начинает извлекать звуки. Точно так же с картиной нужно вести диалог.
Это интересно очень. Ага.
Она должна производить внутреннюю музыку. Понимаете, в чем дело? И вот эта музыка, она потом, ну, руководит дальнейшими действиями человека. Вот что такое визуальный образ? Вот вы посмотрели на картину, да, и нравится вам или нет, этот образ уже в вас. Вот если компьютерным языком говорить, вы загрузили файлы, да, в интернет. Вы можете это убирать, там прочее.
Очень примитивно как-то для меня по отношению к картине.
Нет, это вот я почему говорю, что это нужно четко понять, что визуальный образ, он потом никуда не денется. Никогда. Ни звук, ни слово. Не визуальный образ, он из человека никуда потом не исчезает. Он может погрузиться куда-то, да, но он там есть, и он начинает жить своей жизнью. Поэтому вот Рембрандт чем хорош? Он хорош тем, что кроме вот этой ремесленной основы, он, во-первых, он отражает серьезнейшие вневременные темы, понимаете?
Вот это, вечные, допустим, темы.
Да, вечные такие. Темы. Вот возвращение блудного сына. Ну, я не знаю, есть ли что-то более величественное, да, там, или еврейская невеста, там, или еще какие-то вот такие картины, но это просто гениально. Почему? Потому что, с одной стороны, Вот что такое гениальное произведение искусства, шедевр? Это как бы вот радугу, если мы возьмем в апогее, да, с одной стороны тема, с другой стороны ремесленная основа, как ремесленник, и они сошлись вместе. Возникла вспышка, родился шедевр, нравится он нам, не нравится, но это шедевр. Понимаете, какой-то Рембрандт в этом смысле, он создавал шедевры. А те люди, которые уже использовали эти темы, они уже просто использовали. Я не говорю, что они там плохие или еще какие-то, но...
То есть некое копирование они проделали.
Ну, они не то, что копирование, они используют технику, они ремесло. Угу. Они не то, что... Они, может быть, понимаете, слабее. Угу. Ну, слабее, вот чисто духовно. И они бы, может быть, и хотели куда-то там дальше, угу. но они не могут этого угу. сделать по причине... Ну, есть как вот штанга, да, кто-то поднимает 300 килограмм, а кто-то 30. Вот, здесь нужно это понимать.
То есть шедевр, он, как вы сказали, рождается на пересечении вот мастерства и личности, вот как бы.
И вот этих духовных основ, глубин, понимаете? Глубин. Вот они его тревожили, они его будоражили, понимаете? Вот эти внутренние глубинные воды, вот эти божественные. Это вот океан вообще, я не знаю, вот этой божественной грусти, любви, там, света. Вот он проходил. Понятно, что Рембрандт, ну, как бы... В конце жизни он не то, что там был богатый человек, просто когда художник начинает такие вещи выносить на поверхность, да, они многим мешают жить. Почему? Потому что они говорят о свете Божьем. Да. А люди возлюбили тьму. Понимаете как? И вот эти вот пирамиды, которые, так сказать, вот выстраиваются, ну, так вот, слава, почет там и прочее. На самом деле, это пирамиды-то, конечно, они пирамиды, но они пирамиды верхушкой вниз. Потому что верхушка вверх — это свет, любовь, да? И, я не знаю, радость.
То есть это человек, который близко познал Творца, познал суть грешника, возвращающегося к Отцу, да. и смог это выразить, да?
Да, это его темы, которые его просто-напросто, он этим жил, понимаете? Вот очень важно, вот оно же видно, вот понимаете, в чем дело? Вот как чем отличается яйцо инкубаторское от настоящего? И скорлупа есть, и желток, и белок, все есть, да? А городского жителя вы спросите, и он не ответит вам. Там есть маленькая черная точка внутри, зародыш. Вот это яйцо дает потомство, понимаете? А другое нет. Вот этим-то, вот этим зародышем и отличается произведение искусства подлинное от имитации.
Вот очень интересно. Друзья, у нас в гостях сегодня художник Сергей Некрасов. Если у вас есть какие-то вопросы об искусстве, о живописи, о том, как стать художником, не стесняйтесь, пишите нам и звоните, пока мы в эфире.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Продолжаем разговор с художником Сергеем Некрасовым об искусстве, о том, как научиться читать искусство. Вот. И, Сергей, вот вы сказали, что картина предполагает диалог. Мы уже немножко говорили о том, как научиться вести этот диалог, и вы вот сказали, меня это немножко как-то разочаровало, говорите, ну вот это все, говорят, что нужно знать, как там линия, цвет, это неважно, вот надо эту глубину копнуть. А вот что, совсем не важно? То есть, не надо как-то ничего об этом знать?
Нет, линия, цвет и прочее, конечно.
Цвет
там и прочее. Это, конечно, важная составляющая. Если художник, он говорит, что я художник, он, конечно, должен обладать ремесленными вот этими навыками. Почему? Потому что это как скрипка. Вот мы, если возвратимся, лежит скрипка. На ней надо уметь играть. Понимаете? Другой вопрос, что есть люди, которые... как бы так сказать, композиторы, а есть исполнители. Это разные совершенно формы образования космического порядка.
И также в живописи, да?
В живописи точно так же. Есть исполнители, есть подражатели, а есть композиторы. Вы много можете композиторов назвать, или, допустим, поэтов, да? Вот. Есть, собственно говоря, ну, масса людей пишет какие-то там стихи, да? Вот графомания такая. Но графомания, из графомании вырастают и поэты. Это среда, вот как я говорю, да? Вот есть ремесленная среда визуальная там, как раньше даже были такие в Советском Союзе комбинаты, художественные комбинаты, был союз художников там, но были какие-то личности, которые, собственно, были и выше всех этих комбинатов, были выше этих союзов. Почему? Потому что здесь мы должны четко понимать, что личность, она и в Африке личность. Вот, она живет совсем другими законами, Это, я не знаю, как вот я всегда вспоминаю там Ветхий Завет, там, понимаете, и какие-то такие фразы там ходил там вот пред Богом, Господь его забрал. То есть вот это вот, да. Вот это что, что это такое, хождение пред Богом, понимаете? Это просто человек, вот если мы говорим о христианстве, вот, то это человек, вот христианский художник, это тот, кто дышит Богом. Вот он вдыхает Бога и выдыхает в этот мир. Или я так сказал, Господь смотрит через этого человека в этот мир и дышит через него.
Угу. Другими словами, писать могут все. И улучшать свои технические какие-то навыки. Ну, и в какой-то момент может родиться шедевр, да, от личности, от навыков.
А это вопрос избранности или вопрос твоего желания? Вот.
Ну,
как художника.
Во-первых, будем так говорить, вот есть такое слово «дар». Угу. Это не то, что человек захотел, это дар. Другой вопрос, что нужно понимать, вот этот дар, его нужно ценить, осознавать. То есть вот эта осознанность, конечно, она должна быть. Не какое-то безумное там, у нас же свободы путают с вседозволенностью, понимаете, дар там еще с какими-то ремесленными навыками, там художника с ремесленником путает. Ну, происходят какие-то вот подмены смыслов, это не потому, что там люди специально это делают, а вот отсутствие каких-то вот, может быть, глубинных размышлений, может, времени на это не хватает, потому что человек должен все равно когда-то время от времени уединяться, чтобы понять, кто я, зачем я, почему мне это надо, почему мне вот это не надо, да? То есть это очень серьезный вопрос. Вообще жизнь это, ну, не игра какая-то, понимаете? Это жизнь, это очень серьезная, разовая, я бы сказал,
история.
История, да, история, но эта история, она не сама по себе. Вот человек, все человечество, один человек, как вот есть мудрые люди говорили, да, вот выигрывает один, выигрывают все, падает один, падают все. То есть человечество это и один человек. Поэтому...
Давайте к нашим художникам вернемся, да, снова. Но немножко понятно, с классикой, вообще с тем, что искать, и нужно ли просто считывать и, так сказать, вписывать в информационный это фон, или как-то вот глубже стараться прорваться, понятно. Давайте к искусству вот современному, в смысле по дате создания. Понятно, что искусство настоящее, оно всегда современно, но современное ближе к нам по дате рождения картин. Вот здесь, наверное, сложнее будет разобраться, как вообще, с каким нужно багажом, с каким запасом, с какой подготовкой идти смотреть современное искусство?
Ну, с современным искусством, конечно, не так все просто. Почему? Потому что, представьте себе, вы берете, подходите к стене вплотную, и на нее что вы видите? Вы видите только кусок, вот этот фрагмент, который у вас перед глазами, да? Точно так же мы вплотную находимся к современникам. Поэтому увидеть целое, для этого должно пройти время. Есть такие, конечно, я бы их назвал такие прозорливцы, что ли, да, которые могут видеть на относе вот эти вот вещи.
То есть целую эпоху вы имеете в виду? Или что именно вы видите?
Собственно говоря, вот целое? Были такие даже вот собиратели искусства, ну, далеко не будем ходить, вот там касалось вопрос, вот Мария говорила про Монпарнас, там, да, вот эту школу. Те, которые, находясь рядом с авторами, видели ценность этих произведений уже через какие-то даже десятилетия. Да,
как раз этот собиратель, это вот его коллекция, да, поляка, который стал их покупать.
Да, ну там были несколько человек, которые покупали. Нужно одно понять, что любое произведение искусства, нравится оно, не нравится, с течением времени только дорожает. То есть это инвестирование денег. Это железные вклады, которые, так сказать,
но у него там, я помню эту историю, он хотел вообще-то импрессионистов покупать, но у него не хватило денег. Он стал покупать вот этих художников Монпарнаса.
По-разному там складывается. Поэтому современное искусство, понимаете, в чем дело? Тут нужно, с одной стороны, иметь такой нюх, вот, потому что все-таки устроители выставок, они их как бы выстраивают по своим каким-то законам, да, но если мы, допустим, ходим в музеи, посещение музеев, оно все-таки человека приучает отличать правильный звук, да, от фальшивого.
И то вот, если мы смотрим... учишься, чем больше ты смотришь, тем больше ты формируешь свой вкус.
Да, ты формируешься вкус, у тебя правильно выставляется вот эта планка. И когда ты вот смотришь, ты начинаешь отличать, допустим, бутафорию Ну, вот как вы приходите в ювелирный магазин, вы же отличаете жемчуг поддельный, да, от настоящего?
Не знаю.
Вот, а это очень важно, понимаете? Вот стекло отличать от, не знаю, бриллианта.
То есть, давайте подчеркнем, это как совет может идти, что больше смотреть, и тогда формируется твой вкус.
Смотреть, думать, угу. Познавать, это, ну, я считаю, что вот это очень важно, для, чтобы не потратить время на какие-то обманки. Угу. Конечно, мы не можем обойти вот эти все равно все буераки, да, куда-то там не попасть, потому что тут надо четко понимать, что вот, ну, не может быть только идеальное все, да, uh-huh, вот uh-huh. Это как бы все равно любой зритель, он и выискивает, ты приходишь в музей, у тебя есть определенные, так сказать, картины, которые тебе нравятся, ты там не по всему музею ходишь, вот настоящий зритель, он приходит общаться с какими-то конкретными произведениями.
Ну, конечно,
да.
То, что тебя затрагивает как-то.
Да, он приходит, а вот садится, может, часами просто наслаждаться.
Да, можно, наслаждаться. Как зритель подтверждаю, да?
Да, можно наслаждаться, я не знаю, сюжетными картинами, можно наслаждаться так называемыми абстрактными, потому что на самом деле никакого абстрактного искусства нет. Вот, для этого можно просто сделать простой эксперимент. Вот взять бинокль, посмотреть с одной стороны в линзы и с другой стороны, понимаете? С одной стороны это будет вот так вот увеличивать, а с другой стороны вы будете куда-то вдаль смотреть. То есть это от зрения зависит, понимаете? Просто от нашего внутреннего зрения.
Неужели в черном квадрате Малевича можно что-то увидеть? Это, как это, как объяснить, что это не абстракция, и что там что-то есть? Ну, очевидно, что есть ведь разница между произведениями, где сюжеты изображены, которыми любуешься, и они тебе говорят, как будто целое одно произведение прочитал вот в одной картине или прослушал музыкальное произведение, там целый концерт Рахманинова. А что здесь? Научите, как эту абстракцию.
Объясните, как прочитать черный квадрат.
По-моему, вот этот черный квадрат уже никому спать не дает.
Не дает.
Вот. Да. Понимаете, очень в чем хороший дело? Нельзя пример. Малевича подвязывать к черному квадрату. Черный квадрат, на самом деле, Малевич был очень грамотным человеком. Это он был художник, ученый. Вот как Леонардо да Винчи, я бы так сказал, да? Если вы посмотрите последние работы Малевича, это мне они напоминают даже где-то фресковую живопись, довозрожденческую даже. Там. Он прекрасный реалист, у него хорошие есть пейзажи, натюрморты там и прочее, прочее. То есть вот то, что касается черного квадрата, это, скорее всего, исследовательские работы, которые нужно смотреть в целом ряду, понимаете? Это научный труд, из которого вот
вырвали... эксперимент, а мы думаем, что да. Это весь Малевич.
Это вот над зрителем, так реакция зрителя хотел проверить.
Представьте себе книга «Научный труд» или иллюстрированные. Вот вырвали одну иллюстрацию, и ее, так сказать, поместили. И вот начали ее накачивать. Понимаете, существует арт-рынок. И вот этот, собственно говоря, черный квадрат стал брендом эпохи. Вот и все. Я считаю, что черный квадрат тем хорош, что в конечном счете ты начинаешь через этот квадрат начинаешь углубляться в ту эпоху.
Какой-то...
Ну, это супрематизм, собственно говоря, вот все архитектурные формы, вот современная архитектура, она построена вот на базе вот этих вот, так сказать, каких-то открытий, там, исследований и прочее. То есть Малевич, это он подвел итог. Я бы вообще картину Малевича назвал бы таким, почему-то он даже в красный угол ее поместил, вот там и бывает, что... как бы вот сравнивают там антииконы, ничего подобного, это размышление о вечности. Это может быть как раз та первозданная тьма, в которой возник свет, понимаете, как дело. Почему? Потому что Малевич, он был совершенно не каким-то там темным человеком, просто он был художник и ученый. Вот это нужно понять. Просто если мы не понимаем, вот как мы говорили про натюрморты, которые нужно читать уметь, это то же самое. Понимаете, вот это искусство, оно дает толчок для познания окружающего мира, собственно говоря. И просто вот судить, ну да, ну мне не близко. Ну и что? Понимаете, в чем дело? Ну тогда иди ищи то, что тебе по силам. Вот это нужно четко понять. Не то потому, что это плохо, но это пока на данный момент не твое.
Вот друзья, у нас в гостях сегодня художник Сергей Некрасов, и мы говорим о том, как читать искусство. И вот очень-очень многое проясняется. Мне, например, как-то вот...
Очень полезный разговор.
Легче стал.
Да, наконец-то мы поняли.
Через минутку продолжим.
Гениев и таланты создавать нельзя, но можно создать культуру. И чем она шире и демократичнее, тем легче произрастают таланты и гении. Генрих Нейгауз. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Продолжаем разговор о языке искусства, о том, как понимать, как читать искусство с художником Сергеем Некрасовым. Мы уже перешли, ну, скажем так, в конец 19-го, 20 век, и вот говорим о черном квадрате Малевича. Я хочу спросить вот что. Такой вопрос. Насколько творчество, его глубина связана со святостью, чистотой жизни художника? Вот вы знаете, я шла на вот этих художников Монпарнаса, на Модельяне особенно, с каким-то двойным таким чувством, думаю, ну, мир Монпарнаса, он, скажем, не был, наверное, да, каким-то вот прям там, можно почитать, что они как-то довольно, ну, такую вольную жизнь вели, да, они там, ну, и пили, что там греха таить, вообще много чего там было. И когда я подошла вот к этим портретам Модельяне, они меня просто поразили. Просто поразили. То есть настолько там завораживает тайна человеческой души вот в этих портретах, женских в основном, но там не только женские разные. И настолько чувствуется вот это, как это через художника передается, вот, ну, то, что человек — это огромная тайна, огромная загадка, да, вот. И я как-то не могла это связать одно с другим. Кажется, ну вот, ты такой, если хороший, святой, вот правильно живешь, и через тебя должен действовать Бог, Творец, по полной программе все передавать. А тут как бы какой-то контраст. Вот как так?
Ну, нужно вспомнить, как говорится, дух дышит где хочет. Понимаете, в чем дело?
Через грешных людей тоже.
Что значит грешные люди?
Ну, люди все грешные, да.
Вообще, понимаете, все люди грешные. Нет, безгрешен был один Господь, который пришел, для чего, собственно говоря, из этой нашей комнаты, в которой мы живем, открыл двери и всем говорит: идите, хотите, идите. Это личное дело вашего выбора. Но Дух Святой дышит там, где Он посчитает. Мы чисто по-человечески начинаем оценивать. Вот он такой был, там пьяница, развратник, туда-сюда, там, да. Вот как творчество, как Божий дар, через него могли изливаться чистые воды, понимаете?
Вот это поражает, да.
Это может быть как какой-нибудь ржавый кран, через который течет родниковая вода. Вот и все. То есть не кран дает воду, понимаете, а Бог дает нам воду. И поэтому через этих людей могли рождаться просто потрясающие шедевры. А могли быть наоборот, понимаете, можно жить внешне как бы праведной жизнью и попасть в ад. То есть это тайна. Вообще человеческая жизнь — это тайна. Вот здесь нужно это понимать. Все-таки творчество, оно связано все равно. Тут нейтральной полосы не существует. Или человек, так сказать, является проводником света или проводником тьмы, понимаете? Но это не внешние какие-то формы. Вот я сейчас одену крест, там себя всеми крестиками в себе обставлю. Есть такая поговорка: на шее крестика, в душе нулик, понимаете? Чтобы вот это не получалось. Поэтому подлинное искусство, вот мы говорим, там, оно не то, что определяется искусство там какой-то настоящностью, оно все настоящее, понимаете? Вот мы видим, это настоящее, да, или там честно сделанное. Искусство определяется подлинностью. Мы погружены в определенную эпоху, и задача, собственно говоря, художника — отражать эту эпоху, отражать. И вот через этих людей просто были отражены, ну, я бы так сказал, человеческие души, что ли. Вот,
да, да.
Вот о чем идет речь. То есть вы же смотрите, вы же не ищете фотографичности, да? Вот, кто ищет фотографичности вот такого, это уже, собственно говоря, подмена. Это уже от лукавого, понимаете как? То есть тут разговор идет о неких благоуханиях, что ли, о неких музыках. Потому что искусство, только одно изобразительное искусство, оно стремится к материализации. Понимаете, она в этом смысле самая, ну, как бы сказать, примитивная, что ли. Почему? Потому что звук, слово, оно же, собственно, идет вообще в другом векторе. Вот, поэтому здесь вот все-таки даже при этой материализации вот этот уход в трансцендентное, он должен присутствовать. Вот если он отсутствует, да, и служит каким-то, я не знаю, бытовому обустройству, ну, это бутафория.
Но если говорить о портретах, то, в принципе, люди ведь они во все времена люди. То есть как мы здесь эпоху? По костюмам только можем что-то там увидеть? Или у них какие-то взгляды особенные, ну, что-то другое отражает то, чего сегодня у нас нет?
Ну вот смотрите, есть такое Фаюмский портрет. если мы говорим, вот в Пушкинском музее есть фаюмские портреты. И часто эти портреты вообще, на них отсутствует некая вообще одежда. То есть нарисован только портрет, да, который накладывался на мумию, мумифицированного человека, mm-hmm. и эти портреты очень часто писались при жизни. Вот, люди понимали смерть как переход в другой мир, вот, и для воскрешения. И когда мы смотрим эти портреты, они разные совершенно есть, но есть масса потрясающих просто портретов, но настолько они сделаны вот современно, классические какие-то авангардно, что ты понимаешь, что здесь, собственно говоря, вот этот антураж, который... Это некий тюнинг, понимаете? Некий антураж. То есть все-таки человек с его вот этим дыханием, он не меняется. То есть вот есть день человека во Вселенной. И вот этот день для нас, он, как бы так сказать, мы по-человечески оценим эпохами, а для Бога это может быть одно мгновение. Вот. Угу. То есть мы пытаемся какие-то божественные замысел оценить нашим человеческой немощью. Понимаете, в этом наша самая большая проблема.
Ну почему проблема? Наше занятие, может быть, даже смысл наш.
Ну, может быть, и занятие, и смысл, но здесь нужно понимать, что человек это все-таки создан Богом, да, и задуман Богом. И мы должны спрашивать: Господи, чем я должен заниматься в этом мире? Вот ты меня привел в этот мир, что я должен делать? Подскажи, помоги, если я ты подсказал, ну и помоги, потому что этот мир создан тобой, и я создан тобой. И я хочу этими дарами послужить тебе и людям,
во славу твою. А вот такой вопрос, возвращаясь к Модельяне. Вот его портреты, они написаны под влиянием камбоджийского искусства, кхмеров. Для чего он берет... Ну, да, он выражает как бы истину, вот эту вневременную истину о богатстве, тайне человеческой души. Но для чего вот это нужно художнику? Вот брать какую-то совершенно другую культуру, какие-то другие... Ну, эстетические даже какие-то вот параметры.
Понимаете, в чем дело? Искусство никогда не было принадлежностью широких масс народа. Искусство всегда было все-таки таким, я бы сказал, сакральным занятием некой определенной группы людей, да? Которые жреческим таким началом. Вот мы возьмем там Египет, Месопотамию, Вавилон, там даже наших, вот будем говорить, иконописная, да, школа. Она все равно, это была некая каста закрытая. И искусство всегда служило проводником каких-то высших сил. Mm-hmm. Вот. И поэтому тот же Модельяне, допустим, в древнем искусстве, он находил вот этот толчок, как бы искру, да, для создания каких-то форм. Точно так же есть там у Пикассо вот эти африканские mm-hmm. какие-то.
Ну, да,
это,
да.
Это всего лишь был, так сказать, толчок в этом нашем, я бы сказал, модернистском мире, чтобы все-таки найти какие-то подлинные, может быть, искры, понимаете, как, для чего, чтобы там что-то рождалось новое. Mm-hmm. Потому что, ну... Вот я, допустим, того же Пикассо рассматриваю не через каких-то авиньонских там девушек, да, а через цикл материнства. У него прекраснейшие картины есть, где мать с дитем, да, uh-huh. мать и дитя. Вот эти бедные люди, это вот эти странники. То есть как мы видим, то есть в каждом человеке есть как бы и падение, и есть взлет. И вот христианская как раз позиция – это видеть свет. Понимаете, как в любом человеке видеть свет и видеть Бога, собственно говоря. Вот это очень важно.
И искать это в искусстве, наверное, тоже,
и искать это в искусстве. Но если человек все-таки как бы открыто подходит и мудро к произведениям искусства, когда приходит, он это в конечном счете будет получать. Понимаете как? То есть, когда ты с недоверием там еще чего-то приходишь, у тебя просто... Ты уже в изначале закрыл дверь для понимания, да? Uh-huh. Я бы сказал, для поглощения прекрасного, да? Uh-huh. А если ты открыт... Ну да, там ты будешь, и, так сказать, черпать.
Угу. Ну то есть, наверное, подводя итог, у нас уже последняя минутка идет разговора. Не бояться, что у тебя не хватает каких-то знаний, хотя неплохо бы узнать об эпохе, о художнике. И вот это искать свет, да?
Ну, кто-то ищет, тот и находит, собственно говоря, понимаете? Тут, в принципе, силе дорогу идущей, поэтому ж не зря сказано, что Царствие Небесное силой берется. Вот в любом деле должна быть сила и труд целенаправленные, это без сомнения. То есть мы очень часто движение воспринимаем как суету, вот просто. Вот это очень важно понять, что есть движение, а есть суета на месте.
Ну что ж, спасибо большое, друзья. У нас в гостях был художник Сергей Некрасов. Мы говорили о том, как читать искусство. Я надеюсь, что вам это поможет. Вот я для себя много интересного открыла.
Согласна.
Аня, кажется, тоже. Всего доброго. До следующего вторника. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.